Они хотя бы и с провожатыми были вывезены, но так давно уже от пашни отстали, что на прежних местах не уживутся, но еще и других, подговоря, опять в Сибирь убегут, где могут быть без платежа подушных денег, а на прежних землях будет доимка. Если же оставить их в Сибири, то платеж подушных денег будет исправный. Сенат рассудил не высылать, а приемщики должны были заплатить деньги прежним владельцам по 50 рублей за семью и по 30 рублей за холостых. Что же касается беглых на казенных заводах, то вместо их выдать прежним владельцам крестьян в Европейской России из выморочных и отписных деревень. Смоленским мещанам позволено было иметь крестьян в силу старых привилегий, подтвержденных царем Алексеем, но не обращено внимания на эстлянские привилегии, когда во имя их хотели пойти против решения, особенно важного для императрицы. 17 мая 1744 года велено было всем коллегиям, канцеляриям, губерниям, провинциям и командам присылать в Сенат обстоятельные выписки о колодниках, осужденных на смертную казнь или политическую смерть, и не приводить в исполнение приговоров до получения указа. Указа о приведении в исполнение смертных приговоров ни одно ведомство с тех пор не получало, и распоряжение 17 мая считается на деле отменой смертной казни за преступления неполитические. В описываемом году Ревельская губернская канцелярия представила Сенату, что ландраты и магистрат, ссылаясь на древние привилегии, считают своим правом приводить в исполнение криминальные сентенции без дальней конфирмации со стороны высокой короны, и потому просят о возвращении этого права. В противном случае колодники будут умножаться, и на пропитание их не будет ставить средств. Но Сенат приказал послать в Исландию указ отнюдь не приводить в исполнение смертных приговоров. Ревизия возбуждала также некоторые вопросы, входившие в область церкви. Так было постановлено. Иноземцам, находящимся в русском подданстве и службе, кроме идолопоклонников и магометан, позволяется держать у себя русских крепостных людей с тем только, чтобы не вывозить их за границу. Иноземцам разным христианских исповеданий, живущим временно в России, позволяется иметь русских крепостных людей, если они представят добрых порук, имеющих деревни, что тех крепостных людей из России не вывезут и за подушные за них деньги будут платить бездоимочно. Калмыков, башкир, татар и тому подобных иноверцев можно обращать только в православную веру и по крещении из государства не выпускать. В начале описываемого года церковь и государство опять заявили, что последователей душепагубной ереси, христовщины, сыскано уже более 200 человек. Но другие укрываются, и, между прочим, 3 московских купца, 2 петербургских, сестрою, 2 крестьянина, и между ними 1 лжехрист, Степан Васильев, Ярославского уезда из деревни Поздеевки. Благочестивая императрица очень любила, когда кто-нибудь из других исповеданий обращался в православие. Все эти случаи обращения, довольно нередкие, объявились в ведомостях. Понятно, что она дала особенную торжественность возвращению к православию известной княгини Ирины Долгорукой. 15 августа, в день Успения, в церкви Летнего дворца в присутствии императрицы княгиня Ирина с детьми, сыном Николаем и дочерью Анною, пред литургию отреклась от католицизма. Елисавета велела синоду статского советника князя Сергея Долгорукого за несмотрение о жене своей и детях в содержании в законе страхи Божьи послать в монастырь, где быть ему неисходно год, да при нем сыну его Николаю по 1 января 1747 года. Долгоруких сослали в Савин-Сторожевский монастырь. Мамзель Бере, которая считалась виновницей отступничества княгини Долгорукой, осталась под стражей в синоде. Только в 1751 году вследствие промемории голландского посланника Шварца императрица указала выслать ее за границу. Хотя она за превращение помянутой фамилии в законе жестокому наказанию подлежала б. Елисавета приказала канцлеру заняться следующим делом. В Курляндии было много пленных турок, мужчин и женщин, которые по обращении их в лютеранство были поселены в имениях бывшего герцога Берона. А как они все, рассуждала императрица, полонены русским оружием, то их вывезть в Россию и по пристойности распределить, но чтоб турки не стали их назад требовать, как находящихся не в греческом законе, то постараться всех их привести в греческий закон. Елисавета настаивала также на возвращении русских солдат, великанов из Пруссии. Фридрих II отвечал, что они подарены. Елисавета возражала, что Петр Великий давал их покойному королю с тем, чтобы за каждого было дано по 3 человека матросов. После отпускали и безусловно, но теперь она требует их назад как потому, что они ее подданные, так и потому, чтобы они остальную жизнь могли окончить в своем законе и отечестве. Притом с прусской стороны ни одного матроса в России не получено, да теперь они и не требуются. Как видно, в это время забыли, что Петр Великий переменял великанов, посылаемых в Пруссию, и не позволял им оставаться там постоянно. Сношения правительствующих учреждений, сената и синода, по-прежнему имели главным предметом столкновение духовных и светских начальств. Жалобы духовенства на дурное обращение с ними светских начальств. Мы видели соблазнительное дело вятского епископа Варлаама с воеводою. Варлаам по приезде своем в Петербург нашел сильных защитников, и сенат решил, хотя вятский епископ Варлаам по уложению, генеральному регламенту и указу Петра Великого 1724 года, января 27-го, и святых отец правилом за свою явную продерзость подверг сам себя по снятии сана жесточайшему истязанию, но только он епископ сана немалого». И для того сенат без особливого ее императорского величества указа в том деле об нем епископе далее уже поступать не может, а придает высочайшее ее императорского величества соизволение. И хотя в ведении священного синода и объявлено, чтоб о показанных ссорах как архиерею, так и воеводе подать по форме челобитные, произвесть надлежащий суд и для доказательства воеводу Писарева прислать священный синод, но так как в том, что он архиерей, его воеводу в канцелярии ударил, сам себя уже виновным показал, то не для чего быть суду в том, что он против указов поступил, ибо он, епископ, сам себя виновным показал не в партикулярном каком-нибудь деле, но в противных указам и святых отец правилам поступках. Епископ Воронежский Феофилакт донес синоду о следующем с ним происшествии. В Крестовой палате при многих людях поп Ефимов, подавая доношение пострижения одной купчихи, приложил при доношении завернутый в бумажку рублевик. Он, архиерей, пришел в зазрение беспамятства и бросил рублевик и отношение попу в глаза. Вслед за тем Воронежская консистория донесла синоду, что губернская канцелярия заарестовала епископа Феофилакта и для караула приставила к нему прапорщика с командою, присутствующие в консистории архимандриты и священники, взяты в губернскую канцелярию и содержатся под караулом же. Архиерей велел и по диакону словесно донести синоду, что он содержится по делу попа Ефимова. Бумаги, пера и чернил ему давать не велено. Сенат приказал распустить архиерея и консисторских членов, если они схвачены не по первым двум пунктам. Из экстракта, присланного Воронежскую губернскую канцелярию, сенат усмотрел, что в арестовании епископа Феофилакта виновен канцелярист Дмитриев, который подал запечатанное доношение по первому пункту на епископа и указал свидетелей, архимандрита и священника, почему и те арестованы. По определению канцелярии велено доносителя и обвиняемых по силе указа 1730 года послать в тайную канцелярию, но не посланы потому, что из поданного доношения попа Ефимова и из рассказа Дмитриева обнаружилось содержание его доношения по первому пункту. Он обвинял епископа в том, что тот бросил рублевик на землю, а на монете было изображение императрицы. Дмитриева за ложный донос высекли кнутом нещадно и сослали в Оренбург. самом Синоде происходили частые столкновения его членов с обер-прокурором князем Шаховским. Шаховской заметил, что духовные особы берут над ним верх разумом и красноречивым объяснением своих действий, поэтому небезопасно было вступать с ними в споры без приготовления, без изучения духовных дел и всего связанного с интересами духовного начальства. Другая опасность борьбы состояла в том, что Синод при благочестивой императрице получил большее значение, чем имел прежде. Духовник Елисаветы, протоиерей Дубянский и фаворит Разумовский были всегда готовы заступиться за него перед Елисаветой. Главным поводом к столкновению были интересы материальные. По указу Петра Великого синодальные члены должны были получать определенное им жалование только в том случае, когда доходы их, архиереев с епархий и архимандритов с монастырей, были меньше этого жалования, и тогда им должно было добавить из него к сумме доходов, для чего они прежде всего должны были объявить эту сумму. Но они, не объявляя доходов, потребовали себе полного жалования. Шаховской не соглашался и требовал со своей стороны, чтобы члены синода или объявили свои доходы, или просили себе жалования у императрицы с отменой закона Петра Великого. Синодальные члены подали императрице жалобу на Шаховского, что он незаконно препятствует выдаче им жалования. Елисавета потребовала объяснения у обер-прокурора и признала его поведение вполне законным. Шаховской хвалится в своих записках, что сберег таким образом более 100 000 рублей. Синодальные члены отомстили ему за такое сбережение, отказавшись выдавать ему самому жалование из синодальных доходов на том основании, что не имеют точного на этот счет указа. Шаховской, в свою очередь, жаловался императрице на письмо. Прошло 2 месяца, никакого ответа. Он подал вторично письмо. Прошло 4 месяца, никакого ответа. Шаховской обратился тогда к фавориту Разумовскому, и тот обещал свое ходатайство. Через несколько недель случился церковный праздник, и Шаховской отправился ко Всеношной в Большую придворную церковь, где была и Елисавета. Императрица обыкновенно становилась позади правого клироса, недалеко от певчих. Поговоря немного с ними и взявши одну богослужебную книгу, она подозвала к себе обер-прокурора и показала ему, как книга была неисправно напечатана. Шаховской воспользовался удобным случаем, чтобы в очень некрасивом виде представить поведение людей, лишающих его жалования. Императрица милостиво его выслушала и потом, через несколько времени, подозвавши его опять, сказала: «Я виновата. Все забываю о твоем жаловании приказать». Но прошло еще более 2 месяца, а указа о жаловании не было. Как случился другой праздник, и Елисавета, увидавши его, опять сказала: «Вот, я забыла о вашем о жаловании». Но на этот раз она подозвала сенатского обер-прокурора и велела ему завтра же ехать в Синод и объявить, чтобы не делали более препятствий к выдаче жалования обер-прокурору из суммы, из которой он и прежде получал. Другое столкновение у обер-прокурора с членами синода произошло по поводу одного архимандрита, замеченного недалеко от монастыря крестьянами в безнравственном поступке. Члены синода старались замять соблазнительное дело. Шаховской настаивал, чтоб с преступником было поступлено по всей строгости законов. Члены синода нашли средства внушить императрице, что крестьяне оклеветали архимандрита, что обер-прокурор излишне строг и что от разглашения этого дела происходит всенародное посмеяние всему монашеству, что теперь им, архиереям, нельзя по улице ездить. Пальцами на них показывают, и слуг говорят оскорбительные слова. Внушение подействовало. Крестьяне, как клеветники, были наказаны. Архимандрит только переведен в другой монастырь, чтобы уничтожить память о деле. Шаховской подвергся немилости. Но он дождался своего времени. Однажды, когда ему случилось быть во дворце, императрица подозвала его к себе и с неудовольствием сказала: «Чего синод смотрит? Я вчера была на освящении церкви в конногвардейском полку. Там на иконостасе вместо ангелов поставлены разные болваны, наподобие купидонов, чего наша церковь не дозволяет. Шаховской воспользовался случаем и с печальным видом повел речь о неустройствах, допускаемых синодом, что он, оберпрокурор, подает беспрестанно предложение об уничтожении этих неустройств. Но этим возбуждает против себя только неудовольствие синодальных членов, которые под видом добродетели, истины и справедливости красноречиво закрывают ложь, как недавно случилось в деле архимандрита. Тут Елисавета с особенным любопытством спросила, разве дело решено не так, как следовало? Шаховской постарался изъяснить и удостоверительно доказал злоковарные происки. На глазах у Елисаветы показались слезы, и она со вздохом сказала: «Боже мой! Можно ли мне было подумать, чтоб так меня обманывать отважились? Весьма о том сожалею, да уж пособить нечем». И после она не раз повторяла эти слова при своих приближенных, отзываясь с похвалою о Шаховском. Тогда члены синода решились на сильное средство, чтобы отделаться от невыносимого оберпрокурора. Генерал-прокурор князь Трубецкой призывает к себе Шаховского и объявляет ему великое неудовольствие императрицы, ибо синодальные члены, стоя на коленях перед ее величеством, со слезами просили, что им нет более возможности сносить докучные, дерзкие, оскорбительные письменные и словесные предложения и непристойные споры оберпрокурора. Просили, чтобы или всех их уволить от присутствия в синоде, или взять от них Шаховского. Елисавета, как обыкновенно с нею бывало, под первым впечатлением велела представить кандидата на оберпрокурорское место в синод, и Трубецкой советовал Шаховскому не ездить туда более. Но Шаховской знал хорошо Елисавету, и потому спросил у генерал-прокурора, имеет ли он точный указ, что ему не ездить более в синод. И если имеет, то дал бы ему указ на письме. Трубецкой отвечал, что указа нет, а что он, принимая в соображение обстоятельства, только советует не ездить более в синод. Но Шаховской не принял совета, на другой же день поехал в синод и представил к решению затянутые дела, объявив, что если они не будут решены немедленно, то он доложит об этом Ее Величеству.